Выпуск новостей подготовила Елена Поляковская, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве сегодня утром из-за облаков проглядывает солнце, температура плюс 16 градусов, но днем синоптики обещают, как и вчера, дожди и грозу. В Санкт-Петербурге тоже пасмурно и дождливо, днем плюс 14-16 градусов. В этом часе нашей программы. В Хакасии день траура по погибшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Продолжаются спасательные работы, судьба пропавших без вести, экономические последствия аварии. Обо всем этом через несколько минут. Партия «Единая Россия» назовет сегодня трех кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Есть ли шанс остаться на посту у губернатора-старожила Эдуарда Росселя? Культура. В Московском театре на Малой Бронной премьера спектакля «Аркадия» по пьесе знаменитого английского драматурга Тома Стоппарда. И вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. В Москве начался снос черкизовского рынка. Нужны ли в российских городах вещевые рынки, подобные ему? Перевешивают ли их плюсы все неудобства, создаваемые такими местами для местных жителей? Где покупаете вещи вы? На рынке или в магазинах? Продолжайте присылать свои сообщения, и через полчаса мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сегодня в Хакасии день траура по погибшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В храмах проходят первые панихиды и похороны. МЧС официально говорит о 12 погибших и 62 пропавших без вести. Однако люди в Черемушках, поселке Энергетиков, составляют собственные списки. В местном доме культуры работает психологическая служба. Здесь постоянно находятся родные тех, кто считается пропавшим. Специалисты МЧС не дают прогнозов о возможной судьбе людей. Сейчас с нами на прямой связи из Хакасии корреспондент Радио Свободы Екатерина Чернышова. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте. И сразу хочу сказать, что здесь не только родственники тех, кто числится пропавшими без вести или погибших, а здесь практически все жители города собрались, даже те, кто не имеет совершенно отношения к ГЭС, медики, продавцы и так далее. Потому что вот то, что произошло, оно коснулось, я поговорила с людьми, коснулось каждой абсолютно семьи, 15 тысяч населения в Черемушках, и, естественно, этот поселок полностью работал на ГЭС, поэтому здесь и братья, и сестры, и родственники, и просто знакомые друзья вот оказались в этой истории.
Скажите, пожалуйста, Екатерина, насколько я знаю, сегодня выступал в Хакасии министр МЧС России Сергей Шойгу. Он сделал несколько заявлений, в частности, одно из них говорило о том, что уже через несколько часов на ГЭС начнутся работы по откачке воды из вот того самого разрушенного гидроударом машинного зала. Что в связи с этим говорят в городе? Означает ли это, что есть все-таки еще шансы найти каких-то из людей живыми?
Да, родственников этих людей в первую очередь интересуют именно технические вопросы, и перед ними, ну, буквально каждый час выходят вот на крыльцо Дома культуры и выступают специалисты, именно энергетики, вот специалисты этой отрасли гидроэнергетики. И что они, собственно, говорят? Откачка действительно начнется в ближайшее время, но сколько времени она займет, никто не говорит. О перспективах этих людей также подробностей никаких нет, но все в один голос специалисты говорят, что шансы есть, потому что действительно есть воздушные подушки, и это не случайные какие-то воздушные подушки, а именно предусмотренные такие балки и над ними такие подушки, предусмотренные вот на такой именно случай. Поэтому специалисты говорят, что шансы есть, но люди не очень в это верят. Один из основных вопросов, которые они задают сразу вслед за этим, сколько можно продержаться, какое время можно продержаться в этих пустотах, и что может поддерживать вообще жизнь людей, как долго можно там пробыть. Вот ответа на эти вопросы нет, и вот пожимают, в общем, люди плечами на самом деле.
Еще такой вопрос. Понятно, что официальная причина, собственно, в результате чего произошла эта катастрофа, это гидроудар. А что говорят по поводу того, что к этому гидроудару привело, почему такое стало возможно на современной гидроэлектростанции, такой как Саяно-Шушенская ГЭС?
Говорила со специалистом, но не может он дать ответа, потому что причиной может быть все, что угодно, вот даже малейший камешек, малейшее какое-то препятствие, а что вот стало именно этим препятствием, сказать пока сложно. Все это будет уточнено после того, именно как откачают воду, к тому же сейчас расшифровывают, ну, это можно сравнить с черными ящиками самолета, такие самописцы здесь есть на ГЭС, вот их расшифровки тоже сейчас изучают.
Скажите, пожалуйста, Екатерина, ну вот хотел вас спросить об экологических еще последствиях этой катастрофы, поскольку они наверняка окажут влияние на жизнь тех городов, которые находятся ниже по течению Енисея. Говорили о масляном пятне. Возможно, еще какая-то информация последняя есть на этот счет?
Да, масляное пятно есть, но специалисты утверждают, что оно не распространится, потому что установлены так называемые вот эти боновые заграждения. Как на самом деле дела обстоят, сказать сложно. Известно, что на Маринском водохранилище там есть такой, там есть рыбохранилище, где разводят форель. Вот по некоторым данным, там форель, в общем-то, погибла. На обратном пути из Черемушки мы планируем туда заехать, и тогда, может быть, будет какая-то более подробная информация. Но форель могла погибнуть не из-за нефти, а могла погибнуть из-за сильного сброса, из-за переизбытка кислорода.
Ну, очевидно, что теперь еще одна проблема, с которой столкнется не только города Хакасии, но и вообще всей Сибири, это грядущая зима, которая наверняка будет холодной, а энергия, которую получали города, теперь будет меньше из-за этой аварии. Вот что об этом говорили в городе?
Совершенно однозначно отразится на предстоящем зимнем сезоне эта авария, причем не только на Хакасии, на Сибири, но и на всей России. Об этом министр энергетики Сергей Шматко сказал. И он говорит, что уже сейчас разрабатывается сценарий прохождения зимнего сезона со всеми энергетиками страны, потому что Саяновшушенская ГЭС, безусловно, была крупнейшим таким энергодателем, скажем так. И вот как сейчас будут перераспределены схемы, сказать сложно, готовится сценарий, но совершенно однозначно, что повысится стоимость электричества, энергии по минимальным оценкам на 5-7%, потому что дешевую энергию Саяно-Шушенской ГЭС заменила угольная генерация, она, естественно, дороже. А вот каким образом сама подготовка к зиме, прохождение зимы будет? И что еще отметил Сергей Шматко, весенний период. Паводок обычно приносил в Хакасии тоже проблемы, а вот в условиях такого состояния Саяно-Шушенской ГЭС тоже нужна особая подготовка к его прохождению.
Екатерина, что говорят специалисты? Сколько времени потребуется на восстановление станции, на восстановление ее работы хотя бы в частичном режиме?
Если говорить о частичном режиме, то это несколько месяцев. Ну, а вообще на восстановление ГЭС, по некоторым оценкам, потребуется до 4 лет.
Потеряют ли работу кто-то из сотрудников станции?
Виктор Зимин заверил, что без работы никто не останется. Тут идут восстановительные работы, и жизнедеятельность ГЭС в любом случае нужно как-то поддерживать. Тут будут работать люди. Те, кто, не хочу, так сказать, лишиться работы, и Зимин так не говорит, а те, кто, может быть, останется временно без работы, их переквалифицируют. По крайней мере, об этом губернатор Хакасии сказал.
Спасибо. На прямой связи с нами из Хакасии была корреспондент Радио Свобода Екатерина Чернышова. Напомню, сегодня в республике день траура по погибшим в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Продолжаются и спасательные работы на станции. Через несколько часов, как сегодня утром заявил министр МЧС России Сергей Шойгу, начнется откачка воды из помещений под машинным залом, где произошел взрыв, в результате которого, напомню, по последним данным погибли 12 человек, 62 человека считаются пропавшими без вести. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Специальные поисковые роботы приступили к поиску людей под водой в районе машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС. Планируется, что в ближайшие несколько часов для откачки воды из агрегатов будут доставлены специальные гидровакуумные насосы. Московские власти выплатят по 50 тысяч рублей жителям столицы, пострадавшим в результате столкновения военных самолетов в подмосковном Жуковском. Нагатинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск Луизы Салиховой, пострадавшей в апреле этого года в результате стрельбы, открытой в московском супермаркете майором милиции Денисом Евсюковым. В Афганистане во вторник жертвами взрывов и нападений боевиков стали по меньшей мере 18 человек. Десятки получили ранения. В Красном море у побережья Египта найдены живыми все четверо российских туристов, пропавших во время подводного погружения. В Мексике только в понедельник 57 человек погибли в результате нападений и перестрелок, связанных с борьбой банд наркоторговцев, сообщил во вторник генеральный прокурор страны Эдуардо Медина Мора. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 91 копейка, евро 45 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. 80-летию со дня рождения Анатолия Кузнецова, известного русского писателя, автора романа «Бабий Яр», посвящена программа «Поверх барьеров», которая выйдет сегодня в наш эфир в 2 часа дня. В юбилейной программе о судьбе писателя размышляют публицист Алла Гербер, журналист Леонид Владимиров, скульптор Владимир Журавель, писатель Игорь Померанцев, историк Владимир Тольц. Прозвучат и выступления Анатолия Кузнецова у нашего микрофона, а проведет программу сын писателя Алексей Кузнецов. Ну а сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными публикациями в центральных российских газетах. В студии со мной снова моя коллега Лейла Гениатуллина. Еще раз здравствуйте, Лейла. На чем нам имеет смысл остановиться подробнее?
Здравствуйте еще раз, Марк. Доброе утро всем радиослушателям. И вот сейчас я в руках держу независимую газету и уже начала говорить, когда рассказывала о наиболее интересных заголовках сегодняшней российской прессе. «Сухой в остатке» — это, безусловно, авиасалоне «Макс», который открылся накануне. Открыл его премьер Владимир Путин, пишет автор публикации Игорь Наумов. Эта почетная обязанность вошла у него в привычку со времен президентства, и, став премьером, он от нее не отказался. Впрочем, международный уровень «Макс» удерживает во многом благодаря авторитету Путина. Участие в авиасалоне французской и итальянской пилотажных групп невольно наводит на мысль о личных дружеских отношениях, связывающих российского премьера с президентом Франции Николя Саркози и премьером Италии Сильвио Берлускони. По-своему отметили открытие российского авиасалона в Тегеране. Вчера Иран запретил своим авиакомпаниям брать в лизинг самолеты российского производства или покупать подержанные самолеты в России в связи с авиакатастрофами, произошедшими в прошлом месяце. Об этом во вторник заявил представитель Министерства транспорта страны. Напомним, что 19 июля самолет Caspian Airlines потерпел крушение на северо-востоке Ирана, и жертвами стали 168 человек. Спустя 9 дней 17 человек погибли в аварии самолета Ил-62, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Тегеран-Мешхед. Согласно новому распоряжению, вступившему в силу в воскресенье, вводится запрет на лизинг и покупку подержанных самолетов российского производства, цитирует Reuters главу гражданской авиации Ирана Мохаммеда Али Эль-Хани. Катастрофа, унесшая в минувшее воскресенье жизнь одного из лучших летчиков страны, командира группы русских «Витязей» полковника Игоря Ткаченко, внесла коррективы в церемонию открытия авиасалона. Путин объявил минуту молчания, суровыми нотками в голосе признав, что и сегодня небо остается уделом людей мужественных и смелых, которые ради любимого дела готовы пожертвовать всем, даже жизнью. Летчик А. Ткаченко, останься он жив, безусловно, подписался бы под этими словами, но едва ли он назвал бы подвигом роковое стечение обстоятельств, сделавших для него тренировочный полет последним. В тяжелых последствиях воскресной авиакатастрофы, как в капле воды, отразились все беды, преследующие воздушный флот России, как военные, так и гражданские в последнее время. Потеря одновременно двух истребителей, к тому же ставшая достоянием гласности и во времена СССР, считалось бы ЧП номер один. Однако тогда для советских ВВС это не было бы так критично, как сейчас, когда каждый старенький Су-27 или МиГ-29 на особом счету ВВС, численность авиапарка, которых по оценкам экспертов ограничена 300 самолетами. Речь идет о том, на чем будут выступать знаменитые «Витязи». ВВС рассчитывает до 2020 года получить более 2000 новых самолетов и вертолетов. Вот вчера был подписан контракт на поставку 48 Су-35, и если задача будет выполняться такими темпами, процесс обновления авиапарка ВВС России растянется лет на 40.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомит Лейла Гениатуллина. А сейчас еще об одной российской новости сегодняшнего дня, политической. Сегодня лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов должен представить президенту Дмитрию Медведеву трех кандидатов на должность губернатора Свердловской области. Это новый закон, по которому кандидатуры предлагает партия, имеющая большинство в региональном парламенте. Фамилии кандидатов пока держатся в тайне, ну а главный вопрос, который всех волнует, будет ли в их числе действующий губернатор Эдуард Россель, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Консультации по возможным кандидатурам на должность свердловского губернатора начались еще на прошлой неделе, но ни одного имени официально так и не было названо. Неизвестно даже, есть ли в списке нынешний губернатор Эдуард Россель, а екатеринбургские политологи поделились примерно поровну на тех, кто уверен, что Россель останется на своей должности, и тех, кто убежден, что его не переназначат. За – колоссальный опыт. Россель руководит Свердловской областью с 1990 года. Против – возраст 72 года. И это, по мнению доктора политических наук Сергея Мурашкина, Тимошкина может перевесить все плюсы.
Он человек ветельцинского призыва, можно сказать, даже горбачевского призыва. Характер политического режима изменился, стиль управления изменился. И объективно Эдуард Эргартович уже несколько не в стилистике нынешней современной политики. Конечно, и премьеру, и президенту люди более молодые, намного моложе нашего губернатора. Им было бы удобнее, комфортнее, это совершенно естественно, работать с человеком, который с ними примерно равен по возрасту.
По мнению заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева, возраст Эдуарда Росселя не играет большой роли.
Почему? Потому что на самом деле у руководителя есть только один критерий – дееспособность и физическое состояние. Я думаю, что элемент именно политического доверия сейчас играет, ну, может быть, не самую главную роль, но важнейшую. И как раз, кстати, по этому критерию Россель-то и подходит, потому что таких лоббистских возможностей, таких возможностей встретиться и проговорить и убедить в принятии каких-то решений не продемонстрирует ни один другой здесь здравствующий руководитель.
Представители региональной ячейки «Единой России» ситуацию никак не комментируют и никаких фамилий не называют. Глава Екатеринбурга и член «Единой России» Аркадий Черницкий о возможном переназначении Эдуарда Росселя говорит крайне осторожно.
Не знаю. То есть вот все настолько покрыто мраком, я не знаю. Считаю, что было бы чрезвычайно опасным, если бы из каких-то соображений политической конъюнктуры назначили человека, не обладающего опытом хозяйственной деятельности.
Эдуард Россель на вопрос о своем возможном переназначении отвечает с самого начала года и неизменно повторяет, что его это не волнует.
Я вам честно скажу, я об этом вообще не думаю. Вообще. Столько проблем, которые просто, знаете, вот, ну, можно 24 часа работать, и время не хватит. Я искренне об этом даже не думаю. Будут назначать, не будут назначать, это дело президента. Назначат, будем работать, не назначат. Место в строю себе найдем всегда.
Полномочия Эдуарда Росселя официально истекают в ноябре этого года. Однако в Екатеринбурге и Свердловской области ожидают, что процедура переназначения или смены губернатора может состояться раньше. Уже в сентябре. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Московском театре на Малой Бронной премьера спектакля «Аркадия». Пьесу Тома Стоппарда, знаменитого британского драматурга, поставил художественный руководитель театра Сергей Голомазов. Рассказывает Марина Тимашева.
Действие «Аркадия» происходит в XIX веке и в конце XX. Англия, поместье Сидли-Парк. В полном согласии с английской традицией два детектива, один умный и проницательный, другой недобросовестный, не очень талантливый, ведут расследование. Правда, в нашем случае они не сыщики, а литературоведы. Они реконструируют жизнь Байрона. Великий поэт несколько дней провел в Сидли-Парке, поэтому внимание специалистов привлечено к этому месту. Между тем, «Аркадия» – одна из самых сложных пьес мирового репертуара, настоящая интеллектуальная головоломка.
Септимус, а что такое карнальные объятия?
Это обхватывание руками мясной туши.
И все?
Нет. Еще бараньи лопатки, оленьи ноги, птичьи, женской плоти.
Это грех?
Не обязательно. Но когда карнальные объятия греховны, да, миледи, плотский грех. Мне казалось, вы искали доказательства последней теоремы Ферма.
Ну, это слишком сложно. Лучше покажи, как ты доказываешь.
Ну, этого не знает никто. Я рассчитывал занять ею ваш пытливый ум хотя бы ненадолго, пока прочитаю сочинение вашего гостя, господина Чейтера, возносящее хвалу любви. А стихи ему столь нелепы и несообразны, я предпочел бы не отвлекаться.
Наш господин Чейтер написал стихи.
Даже полагает себя поэтом. Однако, боюсь, в вашей теореме куда больше карнального, чем в его сочинении «Ложе С».
Теорема Ферма, теория детерминизма, второй закон термодинамики, принцип неопределенности, просвещение и романтизм, поэзия и ландшафтный дизайн – это не полный перечень тем, которые обсуждаются в пьесе Стоппарда. Все события следуют из логики произведения, связаны друг с другом. И если бы в усадьбе леди Крум не остановился погостить Байрон, то никто ничего не узнал бы ни о любви Томасины, девочки, наделенной незаурядными математическими способностями, к домашнему учителю Септимусу, ни о ее трагической
гибели, ни о том, как сам он превратился в отшельника Сидли Парка. Все научные дискуссии выводят нас на очень серьезные проблемы. Одна из них – свобода воли. Томасина хочет составить такую систему уравнений, которая разом определила бы судьбу всего вокруг. Вторая – конец света, каково делает тщетными человеческие усилия. Только, в отличие от средневековых людей, наши обитатели Аркадии выводят апокалипсис из естественных причин, вроде тепловой смерти Вселенной. Третья – теория хаоса, из которой следует, что малейшие изменения могут иметь самые непредвиденные последствия. Томасина приводит в пример рисовую кашу, в которой можно размешать ложку варенья.
Будем пусто, вершляму все равно, в какую сторону ты его крутишь. Он разорит, разорит, как ничего не бывало. Правда, странно?
Ничуть.
А по-моему, странно. Размешать не значит разделить. Наоборот, все смешивает.
Миледи, так же и время. Вспять его не повернуть. Коли так, надо все время двигаться вперед и вперед. Смешиваться, смешиваться, превращая старый хаос в новый, снова и снова. И так без конца, чтобы ваш пудинг стал абсолютно неоспоримо, я бы сказал, безвозвратно розовым. Вот и весь сказ. Именно это называют свободой воли или самоопределением. Пожалуйста, вернитесь к теореме Ферма, миледи.
И самую существенную роль в пьесе играет второй закон термодинамики. Цитирую, тело отдает свой жар и конец. Допустим, разбиваешь мечом стекло. Можно собрать кусочки стекла, но не теплоту, которая выделилась. Она улетучилась. Из этого два героя пьесы делают разные выводы. Значит, Вселенную ждет гибель, думает один. Теплота смешалась с миром, говорит второй. И он с точки зрения Стоппарда прав. Девочка умерла, ее не воскресить. Но тепло ее любви продолжается. Продолжает обогревать Вселенную. На словах, которые приведены в буклете фестиваля, Сергей Гламазов понимает все точно так, как и я, но замысел и воплощение – вещи разные. Пьеса Стоппарда так устроена, что нельзя перенести ее действие в другое время или из Англии во Францию, например. А в спектакле английские аристократы выглядят как персонажи комедии Гоголя, Грибоедова и Островского. Актеры тарахтят текст, и его смысл невозможно разобрать. Английская остроумная речь, традиция Уайльда, Голдсмита, Шоу подается как жирная шутка, и под грубой буфонадой, к огромному сожалению, оказывается погребена лирическая романтическая история. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в 11 утра не пропустите на наших волнах повтор программы «Время гостей». Какой осенний урожай даст антикризисная политика российской власти? Гость программы, ее ведущего Михаила Соколова, научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Ну а через несколько минут после новостей во второй половине часа утренней программы «Время свободы» вот такие темы. Новости экономики и репортаж из Лондона. Здесь нашему корреспонденту Наталье Голицыной удалось взять интервью у автора книги о падении Советской империи. И сразу, через несколько минут, сразу после выпуска новостей, вернемся к центральной теме нашей программы. В Москве начали сносить черкизовский рынок. И сегодня мы пытаемся выяснить с вашей помощью, уважаемые слушатели, нужны ли вообще вещевые рынки в российских городах. Где вы покупаете одежду и вещи, на рынке или в магазине? Присылайте свои сообщения и снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Пропавшими без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии в настоящее время считаются не 64, а 62 человека, сообщил в среду журналистам глава МЧС Российской Федерации Сергей Шойгу. По его словам, за минувшие сутки один мужчина, который считался пропавшим без вести, вернулся домой. Как оказалось, он был на рыбалке. Про еще одного найденного человека министр уточнять не стал. Специальные поисковые работы приступили к поиску, роботы приступили к поиску людей под водой в районе машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС. Планируется, что в ближайшее время сюда же для откачки воды из агрегатов будут доставлены специальные гидровакуумные насосы. В Хакасии сегодня день траура по погибшим в понедельник при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Московские власти выплатят по 50 тысяч рублей жителям столицы, пострадавшим в результате столкновения военных самолетов в подмосковном городе Жуковский. Нагатинский суд Москвы сегодня рассмотрит иск Луизы Салиховой, пострадавшей в апреле этого года в результате стрельбы, открытой в московском супермаркете майором милиции Денисом Евсюковым. Афганские власти обратились к местным иностранным СМИ воздержаться на время голосования от освещения насилия. В Кабуле опасаются, что новости об актах насилия смогут испугать население и помешать посетить избирательные участки. Талибы неоднократно заявляли о намерении сорвать выборы президента Афганистана, намеченные на 20 августа. Президент США Барак Обама принял во вторник в Белом доме президента Египта Хосни Мубарака. Обсуждались перспективы возобновления ближневосточного мирного процесса. В Красном море у побережья Египта найдены все четверо российских туристов, пропавших во время подводного погружения. В Мексике только в понедельник 57 человек погибли в результате нападений и перестрелок, связанных с борьбой банд наркоторговцев. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве начался демонтаж павильонов на Черкизовском рынке. По планам властей, крупнейшее торговое предприятие России окончательно прекратит свое существование уже в следующем году. На его месте появятся объекты транспортной, спортивной и жилой инфраструктуры. Закрытие Черкизовского рынка вызвало цепную реакцию, которая привела к существенному сокращению доходов компаний и частных предпринимателей, занимавшихся производством и доставкой товаров из других стран, в том числе из Китая. Для Китайской Народной Республики это стало проблемой государственного масштаба. В результате переговоров в Москве было достигнуто соглашение заменить Черкизовский рынок крупным центром торговли, который обеспечил бы работой десятки тысяч китайских предпринимателей. Рассказывает побывавший в Пекине корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Финансовый кризис уже нанес серьезный удар по экспорту китайских товаров, поэтому сообщение о закрытии Черкизовского рынка вызвало уныние на Ябаолу, Пекинской улице, где традиционно так называемые челноки из России закупают товары. Многие из этих товаров отправлялись именно на Черкизовский рынок, где более мелкие торговцы раскупали партии частями и развозили по регионам. Бизнесмен, регулярно приезжающий в Пекин в последние годы, объясняет ситуацию.
Китайцы начали относиться с недоверием уже. Куда они отправляют, как они будут реализовывать этот товар, продавать. Понимаете, ребятам стало очень тяжело работать в этом плане. Можно пройтись по карго, который доставляет этот товар. У них сейчас очень маленький объем грузов. И магазины боятся, потому что здесь многие работали в рассрочку тоже, уже по доверию, было доверие. А теперь рынка нет. Куда, как, что.
Сами китайцы называли черкизовский рынок муравейником. Этимологически это связано с тем, что еще одно название черкизовского рынка, измайловский, похоже на китайское слово «майво», означающее как раз «муравейник». Впрочем, если учесть, что только зарегистрированных торговой палатой КНР торговцев здесь работало не менее 60 тысяч, то черкизовский рынок вполне можно было сравнить с муравейником. Китайские власти, как это традиционно бывает, не позволили себе сделать ни одного публичного резкого заявления в адрес Москвы, однако о степени раздражения официального Пекина свидетельствует перепечатка в центральном органе ЦК КПК газете «Жэньминь Жибао» статьи из другой газеты «Хуанцю Жибао» под заголовком «Россия не может всегда наказывать только китайских бизнесменов». Вот некоторые выдержки из этой статьи.
Серую растаможку не остановить. Главная причина в препятствиях со стороны целого ряда российских официальных лиц и корпоративных интересов. Кроме того, по сравнению с громоздкими и сложными процедурами белой растаможки, серая является простой и удобной. Это также привело к психологической зависимости ряда китайских предпринимателей потратить немного денег и быстро все оформить. Почти все занимающиеся бизнесом в России китайцы могут привести по одному-два примера вымогательства со стороны сотрудников полиции, угроз бритоголовых, требования взяток должностными лицами или изъятия товара. Им зачастую трудно бывает найти гарантии безопасности имущества и личности. Если такое отношение к китайским бизнесменам не изменится, они потеряют всякое доверие к российскому рынку и двусторонним торговым отношениям между Китаем и Россией, а в таком случае будет трудно сделать шаг на более высокий уровень.
В строительстве комплекса, который должен заменить черкизовский рынок для китайских торговцев, будет принимать участие государственная корпорация КНР «Гуанда». По сообщениям Международного радио Китая, завершить строительство и обеспечить работой до 80 тысяч предпринимателей планируется уже к 2011 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Ну а мы сегодня с вашей помощью, уважаемые слушатели, пытаемся найти ответ на вопрос, нужны ли вообще рынки, подобные черкизовскому. И спрашиваем вас, где вы покупаете вещи, на рынке или в магазине. Вот что пишут наши слушатели. Мы получили вот такое сообщение на пейджер, развернутое, но интересное. Огромные вещевые рынки, подобные черкизовскому, не столько решают проблему обеспечения недорогими товарами, сколько создают дополнительную криминальную среду, считает наша слушательница Савельева. На сайте на нашем www.svoboda.news news.ru на форуме вот такой комментарий. На рынке не хожу очень давно, одежду покупаю в магазинах на распродажах. Это получается очень недорого, а главное с гарантией обмена и возврата. Плюс достойное качество вещей. Ну и еще один читатель коротко выпьет по поводу рынков. Как на рынке штаны мерить? Нет, в магазине лучше. Все-таки пока вот из наших слушателей и читателей больше голосов за магазины. А сейчас узнаем, что скажут слушатели в прямом эфире. С нами на связи Наталья из Москвы. Тем более интересно женское мнение, конечно, услышать. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Ну, где лучше покупать вещи, на рынке или в магазине?
Ну, где лучше покупать вещи? Там, где они безопасны. Вот мы все говорим о том, как подешевле. Я вот слышу сквозную мысль такую. Вот дешевле, вот то, вот все. А извините, когда показывали девочку, которую не могли продиагностировать, она просто умирала от головной боли. Вот там, где распространение получает эта одежда, то потом под краном показали, ее просто стирать начали, эту шапочку, в которой все было, и чернота, синева полилась. Вы представляете, сколько там контрафакта отравленного? Ну как можно? Вот называются цифры, объемы, какое количество в этом всем ужасе принимает участие, и что это вообще за люди, которые убивают наше население подобной одеждой? Это контрафактная продукция опасна, вы поймите, никто на этом не заостряет внимание. А все эти вопли, потому что они лишаются места, так как по казино, лишились мест рабочих, но зато будут сохранены жизни людей, семьи будут сохранены. А здесь тоже как касается того же. В первую очередь национальная безопасность. То есть безопасность для здоровья. У нас эпидемия рака, у нас лейкемия у детей. Я смею предполагать, что по этой причине тоже. Поэтому пока не будет налажен контроль строжайший, говорить о том, чтобы они здесь разворачивались и печься об их успехах так называемых, я, например, категорически против, потому что они будут несколько лет уничтожать вот то, что сейчас там складируется. Есть официальная цифра.
Спасибо, Наталья. Еще один звонок из Москвы. Игорь с нами на связи. Игорь, доброе утро.
Наталья испугала.
Вам приходилось бывать на черкизовском рынке, пока он еще работал?
Честно говоря, нет, не приходилось, но хотелось бы немножечко дополнить. В общем, китайское правительство, насколько я представляю, правительство других стран, в общем-то, сильно возражали против наличия такого рынка в Москве. Почему? Потому что мы говорим с нашей стороны, они не платят таможенные сборы. Это да, но они прежде всего не платят налоги в тех странах, откуда они везут свой товар. Это большая проблема для юго-восточных стран. Это реальная проблема. И именно правительство юго-восточных стран ставили вопрос о закрытии вот этого, извините, полного беспредела, который тут творится. Так что это закрытие вполне обусловлено общими тенденциями. То есть в данном случае как бы запросы правительства сошлись в одном месте. Но надо главную вещь не забывать. Это еще был и логистический центр. И вопрос, а где вы покупаете вещи? В магазине, который проводит закупки на этом рынке или непосредственно на рынке? Знаете, вам человек говорит, в магазине что? Я покупаю тот же товар. Вот и все. И самое страшное, что можно видеть вот сейчас в торговле, это не то, что закрыт этот рынок, а качество товара, предлагаемых нас в магазинах. Если это Наташа думает, она пойдет в магазин, она увидит все сертификаты. Это не значит, что она купит реальный товар. Вот это очень большая проблема. Где я покупаю? Естественно, я покупаю в магазинах. Но чем дальше, тем больше мне приходится как бы уже оценивать. То есть, если когда-то давно я заходил в магазин, я видел, да, магазин, я доверяю этому магазину, то вот количество магазинов, которым я доверяю, потому что там сидят люди на закупках, которые отвечают за тот товар, который я куплю, практически нет. Магазин, в принципе, там сидят девочки по 20 лет, в общем, практически без образования. Извините, я немножечко знаю, о чем говорю. Они пытаются что-то сделать. Где закупаются вещи, это решает уже на другом уровне. В принципе, магазин абсолютно не знает, что он продает. Он абсолютно не знает. Сертификаты действительно
есть. Игорь, ну вот если... Я прошу прощения, что вас перебью. Я вижу, что вы в этом вопросе разбираетесь, но у нас немного времени. Резюме какое все-таки? Что лучше, магазин или рынок, если есть альтернатива?
разницы нет. Надо смотреть на вещи. Надо прежде всего образовывать человека, покупателя, чтобы человек был требовательный и предъявлял реальные претензии к вещи, а не то, насколько эта вещь по его, с его точки зрения, она там линяет. Ну, линяет, ну, бывает. Понимаете? Вот и все. Если возьмешь джинсы, хорошие джинсы, засунешь под 100 градусов воду, ну, синяя вода будет. Там написано 40 градусов. Вот и все. Понимаете? Ну, у нас человек никогда на это не обращает внимания. Вот что я хочу сказать. Образовывать прежде всего спрос.
Спасибо, Игорь. И давайте дадим в эфир еще один звонок. У нас есть звонок тоже из Москвы. Здесь, очевидно, острее всего воспринимают закрытие черкизовского рынка. Иван нам дозвонился. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Тут можно только согласиться с предыдущим звонившим. Я очень коротко и просто хочу немножечко подытожить. Конечно, приходится стараться покупать вещи и продукты в более дешевых местах. Вот. Но, к сожалению, там далеко до соответствующего уровня качества, но, к сожалению, также далеко и в дорогих магазинах. Вот мне кажется, что у нас государство как-то так построено, что оно не очень заботится о том, чтобы народ получал качественную продукцию и вещи, и продукты, и так далее, перекладывать эти требования на покупателя, который в этом деле не специалист. Это, мне кажется, совершенно неправильно. Спасибо.
Спасибо, Иван. И еще одно мнение от прекрасной половины нашей аудитории. Светлана из Москвы с нами на связи. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Вы расстроились из-за закрытия черкизовского рынка?
Нет.
Вас это как-то коснулось?
Нет, я не расстроилась. Вы знаете, я хочу привести аналогию, хорошую аналогию. Когда у нас был Митинский радиорынок, вы, наверное, помните, когда мы тоже на улице, такие скворечники там стояли, и потом перевели в хорошее, добротное, грамотно построенное здание, где можно купить хороший сертифицированный товар. Вот. И по цене сходный как раз, как бы, для среднего класса. И в то же время там есть грамотные консультанты-продавцы, там приятное обслуживание. Но извините, какой гадюшник устроили на Черкизовском, это действительно какой-то источник, я как медик могу сказать, источник инфекции, грязи. Там устроили и жилье там они, и там же производят этот кошмарный товар. Вы знаете, я хочу что сказать еще. Откройте, попробуйте вы хорошего товара маленькую палаточку. К вам придут сейчас все проверяющие. У вас будут проверять то, у вас все. Но почему не проверяют китайский товар? Слово «Китай», я его называю «Хина». Я его вообще не воспринимаю.
Спасибо, Светлана. Ну что ж, вот так слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на наш вопрос. Где вы покупаете вещи, на рынке или в магазине? Напомню, мы обсуждали снос черкизовского рынка, который начался в Москве и, как обещают власти, будет закончен уже к концу этого года. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Специальные поисковые роботы приступили к поиску людей под водой в районе машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС. Планируется, что в течение ближайших нескольких часов начнется откачка воды из разрушенных агрегатов. В Хакасии сегодня день траура по погибшим во время этой аварии. По последним данным, число жертв 12 человек, пострадали 14, 62 считаются пропавшими без вести. Московские власти выплатят по 50 тысяч рублей жителям столицы, пострадавшим в результате столкновения военных самолетов в подмосковном Жуковском. В Нагатинском суде Москвы сегодня будет рассмотрен еще один иск от пострадавшей Луизы Салиховой, пострадавшей в апреле этого года в результате стрельбы майора милиции Дениса Евсюкова в московском супермаркете. В Пакистане попавший в плен член руководства движения «Талибан» подтвердил факт гибели лидера пакистанских талибов Байтулы Мехсуда. В Приморье в автокатастрофе погибли заместитель директора Краевого департамента массовых коммуникаций Игорь Некрасов и его жена. В Черном море у берегов Крыма ищут мужчину и 8-летнюю девочку, не вернувшихся с морской прогулки на катамаране. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 91 копейка, евро 45 рублей 8 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тайны Эдуарда Росселя. Кто сменит бессменного губернатора?
Комментарии экспертов.
Камбоджа дождалась своего маленького Нюрнберга.
В блогах «Свободы».
Блогер Олег Кусов по просьбе земляков сходил в приемную президента.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир «Свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России в июле с учетом сезонных факторов увеличился на 0,9% к уровню июня, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Таким образом, промышленное производство, по расчетам министерства, включающим фактор сезонности, растет в России третий месяц подряд, в мае на 0,5%, в июне на 0,8%. Однако к уровню июля прошлого года падение объемов промышленного производства в стране, по данным Федеральной службы статистики, составило в июле 2009 года 10,8%. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом полугодии сократилась с 28,5% до 27,5%. Об этом сообщил Центральный банк России. Объем добычи нефти в России в первом полугодии увеличился на 0,1% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составил 242 миллиона тонн, сообщил Росстат. При этом экспорт нефти из России увеличился на 0,2% и составил 123 миллиона тонн, то есть 51% общего объема ее добычи в стране. Доля нефти в общей структуре российского экспорта составила примерно 33%. Объем внешней торговли России в первом полугодии сократился на 44% к уровню января-июня прошлого года и составил 208 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. При этом объем экспорта из страны сократился на 47%, а общий объем импорта на 39%. Две крупнейших нефтегазовых компании мира, американская ExxonMobil и китайская PetroChina, подписали соглашение о поставках в течение 20 лет сжиженного природного газа с месторождения в Австралии. Общая сумма сделки – 41 миллиард долларов, что в полтора раза больше объема недавнего контракта на поставку нефти из России в Китай в течение 15 лет. Речь идет о газовом месторождении Гоган, крупнейшем на австралийском шельфе, примерно в 150 километрах от северо-западного побережья Австралии. Его разрабатывает международный консорциум, в котором 50% участия принадлежит американской компании Chevron и по 25% американской ExxonMobil и британо-голландской Shell.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А мы сейчас в утренней программе «Время свободы» хотим рассказать вам, уважаемые слушатели, об интересной книге. Книге, которая вышла в Великобритании в преддверии 20-летия падения Берлинской стены. Годовщина этого события будет отмечаться осенью этого года. Это книга известного журналиста Виктора Себастьена «Революция 1989-го», который под заголовок «Падение Советской империи». О том, как автор оценивает события 20-летней давности, он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Галиной.
Книга Виктора Себастьена – это не академическое исследование и не работа кабинетного историка. Это воспоминания и комментарии очевидца событий 1989 года, когда один за другим в Восточной и Центральной Европе пали коммунистические режимы. В то время Себастьен был корреспондентом нескольких британских газет и телевидения и вел репортажи из этих стран. Его книга – это во многом взгляд на падение Советской империи через объектив фотоаппарата или телекамеры. Это взгляд журналиста. Автор «Революции 1989 года» пишет об огромной роли средств массовой информации, особенно телевидения, в крахе восточноевропейских коммунистических режимов. По его мнению, это была первая в истории телевизионная революция. Он считает, что и падением Берлинской стены мы обязаны журналистам, корреспонденту американской телекомпании NBC Тому Брокоу и пресс-секретарю МИДа ГДР Гюнтеру Шабовски. На пресс-конференции 9 ноября 1989 года Шабовский объявил, что правительство ГДР разрешило своим гражданам свободно покидать страну через существующие погранпункты. «С какого времени это постановление вступает в силу?» – спросил его американский журналист. Немедленно, в явном замешательстве и не подумав, ответил Шабовский. Впоследствии этого вопроса и ответа, пишет Себастьян, который присутствовал на этой пресс-конференции, стали историей. В интервью «Радио Свобода» автор книги поясняет свою теорию телевизионной революции.
Организации вроде «Радио Свободная Европа» много сделали для информирования людей о том, что происходило тогда в мире. Примерно начиная с середины 80-х годов, жители Восточной и Центральной Европы могли без особого труда смотреть западное телевидение и слушать «Радио Свободная Европа» и BBC. Это позволяло им получать объективную и независимую информацию, которая давала возможность понять, что коммунисты лгут о положении дел на Западе и в их собственных странах. Сравнивая жизнь у себя дома и на Западе, люди узнавали правду. Из этих сравнений с очевидностью вытекало, что западные страны были более преуспевающими и более свободными.
Конечно, западное телевидение и радио сыграли определенную роль в падении коммунизма в Восточной Европе. Однако вряд ли это было главной причиной краха Советской империи. Главные причины были чисто внутреннего свойства и стали следствием общего кризиса коммунистической системы. Виктор Себастьян считает, что ее падение стало возможным прежде всего из-за усталости Советского Союза от имперского бремени и его неспособности сохранить империю.
К этому времени, к концу 80-х годов, Советский Союз начал воспринимать свою империю как бремя. Горбачев принял тогда историческое решение не предпринимать военных акций для ее сохранения. Этому способствовала и советская неудача в Афганистане. Не следует забывать и об огромном зарубежном долге Советского Союза и его сателлитов. Эта революция в огромной мере стала результатом эффекта домино. Когда венгры решили в марте 89-го открыть границы, и другие страны увидели, что Советский Союз на это никак не реагировал, они последовали их примеру. Уже в наше время из архивных документов стало известно, что Москва дала понять лидерам соцстран, в частности Эриху Хонекеру и Войцеху Ярузельскому, что советские войска не придут им на помощь, как это было во время венгерского восстания 56-го года и пражской весны 68-го.
Говорил автор книги «Революция 1989 года. Падение Советской империи» Виктор Себастьян. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Традиционным напитком в жаркой Центральной Азии всегда был зеленый чай. Таджики, например, считают, что пиала зеленого чая до еды очищает организм, утоляет жажду лучше любого холодного напитка, зеленый чай бодрит и улучшает память. Но в последнее время, как говорят специалисты в Таджикистане, люди предпочитают утолять жажду не чаем, а столовой водой, либо фруктовыми соками. О культуре потребления напитков в Таджикистане рассказывает корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
Ни один прием гостей, ни одна дружеская встреча и беседа не обходится без пиалы горячего чая. Встреча гостей в Таджикистане, впрочем, как в других центральноазиатских странах, начинается с чая и сухофруктов. Предпочтение же молодежи постепенно меняется. Сегодня, по словам Наджиба, сотрудника одного из предприятий, производящих алкогольные и безалкогольные напитки в Таджикистане, в жаркую пору люди стали чаще пить столовую воду вместо газированных напитков или чая.
Люди стали больше потреблять столовую воду. Тенденция роста потребления просто воды столовой без газа. Углекислота, она как бы понятно, что сама по себе является, с одной стороны, антисептиком, но с другой стороны, в определенных количествах это вредная вещь для организма. Есть такой источник Шамбары в Таджикистане, в таком горном склоне находится. Эта минеральная вода добывается из глубины 1800 метров. Это самый потребляемый напиток, скажем, в Таджикистане. И вот тенденция, просто мы наблюдаем, именно вот здоровых напитков увеличивается. То же самое, там, скажем, увеличились продажи соков натуральных.
В Таджикистане, конечно же, пьют и спиртное. И это несмотря на то, что местная жизнь во многом определяется традициями, в частности, мусульманскими. И алкоголь здесь не очень популярен. Сегодня на рынках появились различные спиртовые травяные настойки. К примеру, крепкий напиток, сделанный на основе настойки золотого корня, или, как его еще называют, радиолы розовой. С недавних пор особо популярным в республике также стало пиво. Во-первых, это все-таки не водка и не настойка. Во-вторых, оно может утолить жажду. О своих предпочтениях рассказывает житель Душамбе-Далер.
В летнее время из прохладительных напитков больше пью обычную воду или газированную. Что касается алкогольных напитков, то летом предпочитаю, если честно, пить только пиво. Иногда бывает на посиделках и встречах с друзьями пьем либо водку, либо другие напитки покрепче. Мне лично нравится текила, она мне больше по вкусу. Пиво же из-за того, что в нем градусов меньше, больше подходит в жаркую погоду.
По словам Наджиба, в республике сегодня люди начали покупать более качественные напитки.
Если раньше больше потребляли, скажем, местные бренды, то последние годы мы заметили резкий скачок увеличения продаж премиальных сортов, как водки, так и, скажем, пивных напитков. Есть одна из причин, мы даже проводили мониторинг и ездили в отдаленный там район какой-то, да, и не понимали, почему в этом отдаленном районе, где очень низкий уровень жизни, продается там какой-то премиальный сорт пива или водки. Наше исследование привели к тому, что люди, гастарбайтеры, наши ребята, которые здесь зарабатывают, скажем, за границей, в основном в России, там они зарабатывают неплохие деньги, и эти продукты там достаточно доступны по цене. Они привыкают к этим напиткам, и приезжая сюда, они уже не могут себе позволить там пить что-то ниже, скажем, дозволенного уровня, по качеству даже, хотя бы скажем. Вот. Поэтому тенденция того, что люди стали потреблять более качественный продукт, она, конечно, наблюдается. Но опять-таки же это наблюдение ведется в основном к столице и главных административных центрах. А периферии, к сожалению, из-за низкого уровня жизни люди не могут себе позволить купить те или иные напитки.
В таджикских кишлаках почти невозможно увидеть пьющую спиртное женщину. Хотя таджички все же иногда пьют тайком. Исключительно в женском кругу. Любопытно, что на таких посиделках в Таджикистане спиртное, коньяк или вино разливается в чайнике и подается под видом чая. Этот обычай берет свое начало в Горбачевский период, в эпоху антиалкогольной кампании. Тогда на свадьбах официанты разносили водку в чайниках, нашептывая гостям, где спиртное, а где чай. В знойное лето таджики также утоляют жажду ледяным кисломолочным напитком под названием айран. Его делают из катыка, то есть густой простокваши разбавляют водой и добавляют базилик. Айран всегда изготавливали дома и продавали на рынках. Сегодня же налажено фабричное производство этого напитка, и его продают в магазинах. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире повтор программы «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Главные темы – нападение на городской отдел внутренних дел в Назране, Дагестан, слухи о массовых убийствах проституток, визит Владимира Путина в Абхазию. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».